Вечером за обеденным столом собралась тесная и пестрая компания тех, кто не успел пообедать вовремя.
«Период Ся во время правления Цзе исчезла гора Лишань», — тихонько говорил Сюаньцзан.
О Фарве, продолжая разговор о знамениях, вписанных в книге истории Поднебесной.
«Говорят, что горы могут передвигаться в полной тишине. В старые времена в уезде Шань-Инь в округе Гуйцзи появилась гора Ушань. Целую ночь стояла восхитительно тихая, безветренная погода, и непроглядная тьма. Утром же обнаружили, что появилась гора».
Тут Сюаньцзан поднял голову и заметил, что весь стол слушает его, навострив уши, но все еще не понял, почему.
«Первоначально это была гора Ушань в округе Дунь-У. Как раз в ту самую ночь она оттуда и пропала. Один человек из Дунь-У приехал в Гуйцзи торговать шелком, узнал по очертаниям их гору и спросил, давно ли она здесь. Так всем стало ясно, что гора оттуда переместилась сюда. И еще, гора Лянфу из области Джаджоу переместилась в область Цзиньчжоу. В направлении Цинского Шихуана исчезла гора Сяншань. Вообще, перемещение гор нельзя считать чем-то из ряда вон выходящим».
«Да», — громко пробурчал с набитым ртом Курои, насаживая на вилку следующий кусок жаркого.
«Если только не знать, какой это огромный труд и сколько сил и умения требует».
«Да, и сколько людей, каких людей», —
укоризненно сказала Кередвин, подвигаясь вместе со своей табуреткой к Курое.
«Наполучили по этому предмету пинков, тычков и зуботычин, прежде чем сумели переместить хотя бы маленький, поросший ванчаем пригорок, хотя бы на десяток шагов в сторону». «Прошу прощения», — говорил, не подумав, — смутился Сюаньцзан.
Посреди сцены, на взгляд человека непосвященного, происходила перебранка старого короля Лейра с его старшей дочерью Гвинейрой. Левелис и Эннет стояли носом к носу, отчасти даже копируя позу друг друга, и издавали змеиный шип.
«В собрании знати нужно правослово, да мать тому, кто старше, кто слывет умом, а молодежь благоговейная внимает пустычам их и мотает на ус, а вице-канцлера сместить».
«Распоряжаться хватит здесь, как дома. Вы царство передали нам, отец, и это лучшее из всех деяний, которыми прославлен будет Лейр. Не надо раздуваться и пыхтеть, как закипающий котел с овсянкой. Пора бы вам к исходному размеру вернуться и забыть про этот вздор, что ваш, мол, долг ворочить государством. Уже наворотили вы и так, и если говорить о вашем долге, стране его не выплатить 100 лет».
«Да как ты смеешь, мелочь шмакодявка, мне, королю, такое говорить?»
«Вот то-то и оно, что королем вы перестали быть уж в прошлом сентябре, а до сих пор трясете здесь губою. Возьмите свою камфорную грелку, ступайте прочь и позабудьте путь к порогу нашему. Вы здесь ни крова не обретете, ни постели на ночь. Сил нету человеческих терпеть, как вы толкуете о римском праве».
«Стоп, стоп, стоп!»
Вот возвращался Макархи, который ходил покурить.
«Прекратите хулиганить! Так, опять все начали со слов. Отец мой, вам всего нужнее сон».
Эннет и Левелис, которые довольно давно и далеко отошли от текста, пользуясь отсутствием Макархи, встряхнулись, встали попрямее, извинились и начали.
«Отец мой, вам всего нужнее сон, а мой супруг так увлечен охотой и эти вечные его собаки, то дверь скребут когтями изуверы, то примутся без умолку брехать, а в замке, что не утро во дворе, аж до небес стоит галдеж и свара, то кони ржут, то гавкают борзые, без удержу гогочут егеря, гремят оружием, режутся в очко, и каждый шпорой лязгает о стремя, садясь в седло. И только ты с трудом смежаешь веки, призывая сон, как тут же раздаются звуки рога. И этот ужас каждый божий день, а герцог Корнуольский как смеется. Ведь вся пшеница в поле полегла, и козы все доиться перестали. А возвращение вечером с добычей Псы в тронный зал вбегают, морда в пене, наскакивают лапами на грудь, дохлятину суют тебе в тарелку. Тогда как наша средняя сестра умеет вас принять, как подобает. С фанфарами, герольдами, пажами, глашатаем, цветочным фейерверком. Она ковры тот час велит стелить от пристани до самой вашей спальни. Вас опахалом будут обвивать, чтобы, не дай бог, на вас не села муха. Тут я не добавляла в сторону. Иль моль вас не прибила, например.
Решила ты со стариком-отцом, почтенным, убеленным сединою, разделаться таким простым манером не выйдет. Возомнила ты, что я не разгляжу подкладки неприглядной твоей коварной просьбы. Как не так? Я знаю, что народ давным-давно единодушно просит, чтоб на троне я воцарился вновь и вновь бы принял бы бразды правления. Вот вам и причина всех экивоков и обиняков, которыми меня ты окружила. Но не печалься, я-то не из тех, кто вдруг свое решение меняет 5 раз на дню. Сказал, что ухожу, и трон передаю тебе с супругом. Да будет так, и этого держусь.
Послышался какой-то тихий звук. Левелис присмотрелся. Маккархи беззвучно смеялся в кулак. Предлагаю оригинальную трактовку этого исторического эпизода. Короля Лейра так и не удалось отправить в изгнание, потому что он заговорил всех до смерти. Все опасливо посмеялись и вернулись к работе над сценой. К концу вечера Лейра все же выгнали обе дочери, хотя он немало шумел и возмущался. К концу апреля старшекурсники, проходящие практику по археологии во дворе школы, откопали целые груды бус, ожерелий, палаш легионера, статую Ксантиппы, парную, кстати, Сократа, и невероятной красоты колесницу. Но Мерлин по-прежнему был недоволен и указывал копать глубже, распространяться в сторону северной стены. Выходило, что снова нужно двигать отвал. Левелис слонялся по школе, страдая, с таким видом, как будто он умирает, и не понимал, чего ему недостает. Он немножко подслушал под дверью книгохранилища.
Как общее правило, следует понять, отсутствие приметы не доказывает, что памятник создан ранее возникновения этой приметы, бубнил архивариус. В Ирландии в середине 18 века стихи поэта с хорошей профессиональной выучкой можно было смело датировать 1300 годом. Со мной в Гельдерберге учился Франц Штучке, который вписал в поэму Тита Лукреция Кара о природе вещей несколько прелюбопытных фрагментов. Во многих, даже и научных изданиях, они до сих пор там и находятся.
Тоска Левелиса не имела ясных причин. Гвидион был на фармакологии у Змейка, Кельвин пошла подвилизываться к Курое, чтобы тот доверил ей произвести небольшой камнепад в одном безлюдном ущелье. Левелис поплелся дальше и добрел до моста возле входа в библиотеку, где Сюан Цзянь, щурясь на солнце, проверял у учеников знания Ли Цзы, заметок о ритуале. Левелис влез на перила моста и сел там, как на жердочке. Следуя за учителем, ученик не перебегает дорогу, чтобы поговорить с другими. Завидев учителя на пути, спешит навстречу и становится прямо, складывает руки в приветствии. Учитель заговорит с ним, отвечает. Не заговорит, поспешно отходит назад, говорила Фарви.
Ишь, как этому учителю все угождают. Раздраженно думал Левелис. Ничего, обойдется.
Спрашивают учителя о науках, встают. Спрашивают о постороннем, встают, продолжил Эльвин.
Так всю жизнь простоишь, критически подумал Левелис перед этим учителем.
Завидев равного, не встают. Принесли свечи, встают. Принесли пищу, встают. Свечи не видят догорающими. Перед уважаемым гостем не цыкают на собаку. Отказываясь от пищи, не плюются.
«На боевой колеснице не исполняют поклон», — вздохнув, сказала Тангвен. «Надевая доспехи, не нарушают выражение лица. В повозке не разговаривают громко, не показывают, куда попало рукой. Когда подносят в дар пленного, ведут его за правый рукав».
Абсурдность происходящего вяло заинтересовала Левелиса. «Если гость добавляет что-то в суп, хозяин извиняется. Прошу прощения, что не смог вам угодить. Когда за дверью две пары туфель и слышны голоса, входят. Не слышны голоса, не входят».
когда умерли под дверью две пары туфель, — думал Левелис. Это значит, что он где-то по рассеянности надел две пары. Свои и чужие. Левелис закусил губу. Отношения с директором у него в последнее время были напряженными. Поскольку ему нужно было почаще наблюдать манеры Мерлина для пьесы, где в исполняемой им роли короля назревала мощная пародия на директора, он, бывало, крался за ним тихой сапой. Мерлин обыкновенно в таких случаях замечал его и отправлял на отработку. Однажды, когда Левелис принес Мерлину заданный им трактат по истории Британских островов, Мерлин скептически оглядел его вместе с трактатом и даже обошел кругом и сказал:
«Что вы мне голову морочите? Из-за ерунды отлыниваете от дела, которое вообще-то могло бы при известном прилежании и обессмертить».
Кого или что оно могло бы обессмертить, Мерлин не сказал. Левелис открыл было рот, чтобы пообещать впредь уделять истории больше времени, но Мерлин продолжал:
«Вот вы тут пишете трактаты всякие. Не лучше Гальфреда Манмутского, между прочим, пишете. А репетицию-то пьесы вчера и пропустили. Куда это годится?»
«У Мерлина 7 пятниц на неделе», – жаловался Левелис Гвидиону. «А на этой неделе было 8».
«Я не могу повиснуть вверх ногами, поскольку я в юбке, то бишь в килте», – напомнил Маккольм в ответ на предложение Маккархи повиснуть на верхней декорации с кинжалом в зубах и, раскачавшись, перелететь на декорацию, изображающую крепостную стену.
«Вы будете в штанах на постановке», — возразил Маккархи.
«Что у вас за дикие фантазии?
Ах, да, тогда же все носили штаны»,
— хлопнул себя по лбу шотландец.
«Да, пещерные люди», — добавил он с порицанием.
«Тогда давайте эпизод с побегом, поскольку вы сегодня без штанов», — предложил Маккархи.
«О, поскольку вы в килте, я имел в виду».
В полевом шатре Макбеха шел разговор за бутылкой старого шотландского виски. Макбрайт, которого играл Гаронви, очень живо, но не совсем уже внятно говорил:
«Мой друг Макбех, о черт, что за победу ты одержал на склонах к Нокон-Бан? Я думал, нас с тобою в этой битве ей-ей покрошат в мелкий винегрет. Теперь король наградами осыплет тебя, как пить дать, будешь весь в парче».
«Какого черта весь в парше я буду?» — рассеянно переспросил Макбех.
В шатер засунулся воин. Этого безымянного воина играл Леварх. Он очень выкладывался в этой роли.
«Сюда какой-то бешеный гонец примчался вскачь, весь в мыле и без шлема. Меня обдал он грязью, и к тому же в шатер войти он просит дозволения».
Входил невероятно мрачный и зловещий гонец. Его играл Клидно и играл отлично.
«Привет тебе, Макбех, ковдорский тан! Рассиживаться нечего здесь, в Кнокон! Хватай коня! Скачи во весь вопор! Не нагибайся, обронив перчатку или другую мелочь! Не сходи с седла всю ночь! Срезай дорогу всюду, где только можно срезать! И прибудешь к рассвету в замок Дункана в Биншлейве! Подъедешь прямо к дому короля!»
«Грязище всех обдав, как из ушата!» – вставил воин.
«Там ждут тебя с великим нетерпением. Сам Дункан повелел тебе сказать, чтобы предстал ты перед ним не позже, чем утром протрубит пастуший рог».
И с этим гонец покидал шатер.
«Послушай, друг Макбрайт, мое чутье мне говорит, что вряд ли старый Дункан внезапно воспылал ко мне любовью. Там, верно, всплыло дело то, по пьяни. Негоже было пропивать в трактире меч, будь он неладен, что король вручил мне в знак признания и приязни. Проклятие! А что есть эти девицы, с которыми поладил я так ловко в Гленлорд, уже дошли до короля и жалобу к его стопам сложили, что я жениться должен на обеих? Они из благородного сословия, и как теперь отвяжешься от них?»
«Мне вот что мнится, милый мой Макбех. Все дело может быть гораздо хуже», — медленно проговорил Макбрайт, почесывая крепкий затылок. «Сразив Макрори в поединке в Кнокон, ты стал ковдорским таном, так ведь, брат? А помнишь ли былое предсказание Мегербуй на помешанных с котлом, которое сперва мы оборжали? Теперь твоя судьба — стать королем. А мы с тобой еще на всех попойках
Болтали вслух об этом прорицании, мол, вот умора славно упились. Привидится ж такое с переполья. Но дело и дошло до короля.
Они синхронно смотрели друг на друга.
«А Дункан, он характером суров», — медленно проговорил Макбех. «И славится в стране рукой тяжелой». «Вот именно. А он предупредить намерен исполнение прорицания. И нас с тобой в солянку покрошить. С тебя начнет, мной кончит, знамо дело. Твое решение? Так. Берем коней, что повыносливее, покрепче в холке, и в точности, как описал гонец, но в противоположном направлении. Сейчас с тобой поскачем, и Макбрайт, что в гривах, знай, посвистывает ветер».
«Куда бежим?»
«Махнем-ка на войну. Там армии на юге копошатся за валом этим. Знаешь, этот вал защитный, вот за ним полно народу. Там рубятся все в битвах день и ночь. Круитни, кимры, корнцы, далриада. Клубятся стяги, люди, дым костров. В портянках так и хлюпают от крови. Спокойно там мы все пересидим и носу не покажем зря оттуда».
«Вы попадаете в подвал под арсеналом». Курой приблизил свой палец к носу Левелиса, чтобы тот сосредоточился. «Я заберу вас из зала парламента и через 6 часов, не раньше. Мне еще надо извлечь из Фангории третий курс. В зале парламента поверху идет деревянный балкон, галерка. Вот там и ждите, я буду около 7. Ваша задача в месте попадания – определить текущую дату с точностью до года, месяца или числа любым способом».
«Судя по тому, как нас нарядили, это пуританский 17 век», – буркнул Левелис.
«Как окажетесь на месте, никуда сразу не бегите с места в галоп. Замрите, осмотритесь, это вам не лужайка перед домом Куланна», –
веско прибавил Куроя. «Почему, собственно, лужайка перед домом Куланна должна была служить примером безопасного места?» Гвидион и Левелис так и не поняли. Поскольку Куроя приложил к ним силу, а когда эта сила перестала действовать, кинетическая энергия уже оказалась такой, что они мигом ощутили себя в очень неприятном месте. Потеки сырости на стенах, дымный свет полутора коптящих факелов и, как сказал Левелис про все остальное, или здесь очень низкий потолок, или очень высокий пол. За приоткрытой дверью спорили голоса.
«Это чистая формальность. Преступник слишком высокого рода, мы должны сопроводить его смерть всеми документами», – дребезжал кто-то.
«Я не могу констатировать смерть, если он жив. Добейте его, я констатирую», – возражал ровный голос.
«Где жив? Кто жив? Он жив?» – стук чего-то об пол. «Чем я, по-вашему, здесь занимаюсь? Клопов давлю?»
«В самом деле, вы сомневаетесь в профессионализме мастеров этого цеха?» – спросил тихий голос.
«Нет, я не хочу давать повода усомниться в моем профессионализме», – холодно отвечал все тот же голос, который рекомендовал добить.
«Господи, ну что за щепетильность? За моим личным врачом уже послали?»
«Уже идет, милорд!»
Левелис и Гвидион тоже услышали шаги и только-только успели втиснуться за пирамиду из бочонков. Исполненный важности, личный врач просеменил по коридору и скрылся за дверью. Через минуту из-за двери послышалось:
«Ну что ж, я готов констатировать смерть».
«Да, это в русле вашего метода, доктор Гленвард. Недавно вы, помнится, определили чуму пресенной лихорадки. Конечно, продолжая эту традицию, уместно будет констатировать смерть, имея перед собой живого индивида».
«Ну, смешно, милорд. Ну да, сейчас он жив. Но сколько он, по-вашему, протянет в его состоянии? 2 минуты, 3?
«В ваших руках он протянет именно столько. Я даже не дам ему и 2 минут»,
– с неописуемым злорадством сказал другой медик. Последовала быстрая и непонятная медицинская латынь с обеих сторон, прозвучавшая довольно резко.
«Нам нужно заключение о смерти!»
– умоляюще прервал его палач.
«Ну что ж, я очень рад. У вас есть доктор Гленвард, он все подпишет. И заключение о смерти живого пациента, и отчет о состоянии здоровья трупа. А я, с вашего позволения, удаляюсь».
И шаги направились к приоткрытой двери.
«Я не позволю бросать мне такие обвинения!» — вскипел Гленвард. «Можно подумать, что вы способны продлить это номинальное состояние жизни».
«Это вы продлеваете номинальное состояние жизни», — с сарказмом возразил другой врач.
Я же, говоря о жизни, обычно подразумеваю полную репрезентацию всех жизненных функций».
«То есть он у вас сейчас встанет ходить и разговаривать?» Гленн воскликнул это настолько язвительно, что Гвидион и Левелис переглянулись в темноте за бочками, пытаясь отогнать мысль о том, как же должен выглядеть предмет спора.
«Именно», — хладнокровно заявил второй врач.
«Ну, это уж знаете слишком».
«Отчего же слишком?» — перебил всех долго молчавший тихий голос. «Пусть наш новый лекарь продемонстрирует то, о чем говорит. Лично мне тоже кажется, что этот человек мертв, но я буду рад ошибиться. В конце концов, может быть, Богу не угодно, чтобы этот заключенный умер».
«Если я преуспею, смогу ли я рассчитывать на должность вашего личного врача?»
— с холодным интересом спросил второй медик.
«Тогда мы рассмотрим этот вопрос».
«Если вы преуспеете, я сам откажусь от должности в вашу пользу», — хмыкнул личный врач. «Передам вам всю свою лондонскую практику и выдам за вас свою дочь в придачу».
«Последние две вещи излишни», — после некоторого обдумывания произнес второй медик. «Принесите мне магнезию, белодонну, три унции марганца, мои инструменты, 5% раствор шелфитской соли, пчелиный воск, лохезис, травяные экстракты из левого ящика бюро и коробочку из-под мыльного корня там же».
По коридору прошел слуга, бормоча вслух, повторяя весь список, чтобы не забыть.
«Это смехотворно!»
— говорил тем временем за дверью доктор Гленвард. «Что это за средство? Я о доброй половине слышу впервые в жизни. Это что за шарлатанство?»
«Если все, о чем вы не слышали, считать шарлатанством, доктор Гленвард, то 9/10 человечества должно сидеть за мошенничество».
«Мы никогда не вылезем из этих бочек, потому что они все время будут ходить туда-сюда», — прошептал Левелис.
И действительно, по коридору засновали слуги, выполняя новые распоряжения.
«Киновер не нужно. Виола, Адората и Арсеникум не в той концентрации, это вообще унесите. Бриония, Гидрациан, Эквизитум... 30% раствор. Отойдите, милорд».
«Представляю себе, как вы заинтересованы в моей должности, если готовы кривляться и разыгрывать тут перед нами чудо святого Антония, хотя исход заранее известен».
«Прошу заметить, не я заметил этот спор. Лично мне одинаково противны вы, этот пациент, противно здесь находиться. Теллюриум, ауриум йод, сангвинария не смешивая, физостигма артика, спигелия, селениума. Что вы мне даете? Я сказал селениум, а говорил солитиум».
Через какое-то время тот же голос спросил.
«Как его зовут?»
«Лорд Чарльз Хьюго Хэмбл», — услужив подсказал палач.
«Милорд Кэмпбелл, как вы себя чувствуете?»
«Превосходно», — ответил новый голос. Раздался резкий стук табуретки об пол, шорох и противоречивые возгласы.
«Я бы чего-нибудь съел». «В этой обстановке?» – брезгливо удивился исцеливший его. «Она не отбивает у вас аппетит?»
«Что это значит?»
– искаженным голосом воскликнул доктор Гленвард.
«Это значит, дорогой коллега, что в таком случае я могу провести процедуру асфоциляции тканей, восстановления кровообращения, обычного цикла обмена веществ и работы всех жизненно важных органов, в то время как вы можете констатировать смерть. С чем вас и поздравляю».
«Слушай, это змейка», — сказал друг Гвидион.
«Где?»
«Вот тот, второй лекарь. Не Гленвард, а змейка. Это его голос». «Да ты что, не может быть?»
Немного погодя, из двери вышло трое.
«А признайтесь все-таки», — игриво говорил тот, что шел впереди, — «как вам это удалось? Может, палач небрежно отнесся к своим обязанностям и плохо поработал?»
«Палач работал превосходно. Я лично могу это засвидетельствовать», — брезгливо сказал Тарквини Змейк,
потому что это был он и очень мало с тех пор изменился.
«Дело не в том, что у вас плохой палач, а в том, что у вас неплохой лекарь».
«Да, должен признать. Что же до палача, по-моему, он вовсе не был превосходен. Откровенно говоря, это отвратительно жестоко»,
— отозвался его небрежно одетый собеседник. «Лицо его...» в особенности рядом с правильными чертами лица змейка, да и Гленворта, могло бы показаться резко непривлекательным.
Но оно все время освещалось внутренним светом. Сияющие глаза, казалось, никогда не гасли, отсвет этого блеска ложился на весь его облик. Щеки пылали, и каждый раз, когда он говорил, В голосе звучала непреодолимая, неколебимая страсть. «Но что теперь делать с Кэмпбеллом? Ведь он же все-таки государственный преступник, враг республики!» — сдавленно говорил Гленвард.
«Я понимаю, что вам хотелось бы избавиться от всякого напоминания о том, как вы были посрамлены», — извительно сказал Змейк. «Один человек тратит уйму времени, сил на сборку сложнейшего механизма, а другой придет и шарахнет по нему кувалдой. А, впрочем, делайте, как хотите. Как знаете. Милорд, мне хотелось бы поговорить о моем новом назначении».
«Нет, нет!» — воскликнул неопрятно одетый человек с оригинальной внешностью. «Разумеется, не трогать, вернуть, что было конфисковано, и отпустить. Ведь это было чудо! Это провидение Божье!»
«Да, несомненно», — сказал Змейк. «И давайте поскорее покинем это место».
«Слушай, это Кромвель!» — шепотом вдруг воскликнул Гвидион, тыкая левелся в бок. «Да?» — ужаснулся тот.
«По поводу должности вашего личного врача, милорд», — продолжал Змейк. «Хотелось бы увидеть вашу подпись на указе».
«Вообще я собираюсь ревизовать тюрьмы, потому что там слишком много жестокости и злоупотреблений», — перебил его Кромвель. «Сама мысль о каком-либо акте насилия для нас нетерпима. Видит Бог, это во сто раз хуже, чем любое сражение, в котором мы когда-либо участвовали. Сейчас у нас слушание в парламенте, да, и я намерен взять там слово и предложить беспрецедентный акт милосердия. Я заставлю их меня выслушать. Сегодня сам Господь говорит моими устами: убирайтесь, Гленвард, вы нам больше не нужны». Он сделал нетерпеливое движение локтем, и неудачливый врач Гленвард испарился. «Я вручаю вам свое шаткое здоровье, Тарквиний, а вместе с тем и судьбу страны, ибо вы знаете, вы сознаете, что без меня Англия немедленно будет вернута в пучину бедствий. Отныне мой личный врач вы и только вы. Обещаю слушать вас и беспрекословно пить все, все, буквально все, что вы мне пропишете. А впрочем, — топнул ногой Кромвель, — послушайте, зачем мне врач? Мы зря только тратим деньги, столь нужные нашей бедной республике. На жалование разным врачам, звездочетам, дармоедам. Мой отец, в смысле отец небесный, сказал бы мне: очистись духовно, и очищение телесное не замедлит. Разгони всю эту свору прихлебателей, шарлатанов. Ибо, как говорит Павел в последние Галатам...
«Боюсь, я вам совершенно необходим», — заметил Змейк.
«Ах, вот как! А я в этом сомневаюсь!» — капризно заявил Кромвель. И глаза его засияли, как звезды.
«Прекрасно. В таком случае давайте рассмотрим последовательно и трезво обычное ваше поведение».
«Ах, я сейчас в таком блаженном настроении! Ну зачем вы снова начинаете?»
«Итак, вчера, с утра в беседе с Лавкрафтом и Айртоном, вы поначалу серьезно и нудно перечисляли все ситуации, в которых выступали как орудие Божье. Потом внезапно, посреди этой самой обычной, в общем-то, беседы, запели религиозный гимн, очень длинный, замечу вскользь. А затем, как ни в чем не бывало, вернулись к фамильярному светскому разговору. Ответьте мне, положа руку на сердце, это, на ваш взгляд, нормально, Оливер?»
«Я совершенно откровенно могу сказать перед Господом», — серьезно отвечал его поразительный собеседник, «что я безошибочно знаю и чувствую те минуты истории, когда мной движет провидение. Да вам и самому следует это знать, ведь там, в Ирландии, где мы с вами познакомились, я уж, конечно, выступал как орудие Божье».
«Вне всякого сомнения. Позвольте, я посмотрю ваши глазные яблоки».
Змейк протянулся пальцами к верхним векам собеседника, который на мгновение замер.
«Тот они мне сегодня не нравятся. Далее. Ваше последнее публичное выступление».
Кромвель стиснул зубы.
«Оно заключалось в том, что вы разогнали парламент. Само по себе это благое дело, но я напомню вам сейчас, как это происходило».
«Ах, ну зачем вы опять изводите меня?»
«Итак, 20 апреля после полудня вы внезапно вмешались в слушание и высказались, что думаете о каждом из парламентариев, крича одному, что он распутник, другому, что пьяница и так далее. Некоторое время вы, прервав заседание, грязно ругались, призвали мушкетеров и приказали им стрелять, но по какой-то причине они вас не расслышали и стали очищать помещение другими, более мягкими способами. Потом вы с горьким смехом схватили скипетр, который обычно лежит на столе посреди зала и является, если не ошибаюсь, символом парламентской власти, и закричали, что нам делать с этой игрушкой, и вышвырнули его в окно. Сразу после этого вы вцепились в горло спикеру парламента, который был виноват только тем, что не сразу вышел, и со словами «Долой, уберите его». Затем вы вырвали у спикера злополучный биль о правах, кстати, с тех пор этого биля никто не видел, перевернули стол и искали, чем бы еще запустить в окно. А ведь мы с вами, Оливер, собирались сделать это хладнокровно и обдуманно. Разве это, по-вашему, хладнокровно и обдуманно?
Его необычный собеседник слушал, низко опустив голову и, видимо, болезненно переживая каждое слово.
Тут вы увидели Мартина и бросили ему в лицо, что он старый развратник. Это правда, но это никак не относилось к делу. Потом вы сели на пол, бормотали со слезами, что вы не хотели, что вас нарочно довели до этого, что это было какое-то затмение, наущение дьявола, и что вы недостойны жить и так далее. Так вот, Оливер, поверьте мне, причиной всему этому не просто наущение дьявола или ваше моральное несовершенство, а совершенно конкретная болезнь, которую нужно лечить. Записи о ходе вашей болезни, Змейк на ходу раскрыл записную книжку, также малоутешительны. Размышления об адских муках рождают у него лихорадку, когда он весь покрывается потом, его трясет, он чувствует, как холодеют его члены и не может встать. На его он видит пылающий крест, который наводит на него такой ужас, что он теряет сознание. Причиной долгих и мучительных припадков бывает у него раскаяние от того, что он в молодости играл в карты. Ведет свою речь бессвязно, поминутно ссылаясь на апостолов и так далее. Все это вместе указывает на диагноз.
Но какой это диагноз? Первокурсники так и не услышали, поскольку Змейк с Кромвелем завернули за угол, и голоса их по законам акустики исказились и рассеялись. Впрочем, Гвидион и так мог сказать, что эти симптомы указывают даже не на тяжелейший невроз, а скорее всего на одну из форм психопатии – параноидальную. Хотя движение в подземелье затихло, первокурсники все еще оставались за бочками. Гвидион медленно сполз по стене до положения на корточке и молчал. «Выходит, Змеек здесь действительно есть?» — сказал Левелис. «Ты извини, но, по-моему, он очень целеустремленно пробивается к должности первого лейб-медика. А чем его место второго-то не устраивает?» Гвидион только сказал. «Но ты же не он». «Брось! Правы старшие преподаватели! Старый ворон мимо не каркнет. Змейк – правая рука Кромвеля, да и, по-моему, левая. Ладно, нас сюда, в общем, не за этим послали».
«Зачем?» – тупо спросил Гвидион.
«Зачем-то другим. Дай соображу, мы должны что-то такое... определить сегодняшнюю дату. Пошли на заседание этого парламента. Там наверняка объявляют, от какого числа слушание. Объявят им молотком таким деревянным. Хрис! Да пошли же!» Он чуть не за руку потащил Гвидион за собой вдоль бочек параллельно движению Кромвеля и Змейка. Оказалось, что через каждые 20 ярдов те останавливаются, и между ними происходит новый взрыв истеричной беседы.
«Бочки вот эти, вдоль которых мы ползем, ты обрати внимание, они же пороховые!»
— вскользь заметил Левелис.
«Любая болезнь — это Божье благословение!» — утверждал Кромвель. «И я с полной уверенностью заявляю, что во время моих приступов меня посещает Господь, являя мне силу Отца Своего. Вот только, боюсь, я слишком впечатлился этой историей с Кэмпбеллом».
Его уверенность внезапно сменилась тихим тоном обреченного.
«И уж, конечно, ночью меня мучить будут призраки».
«У меня есть прекрасное успокоительное. Оно помогает и в случаях куда более тяжелых, чем ваш». «Еще не Ронавгус принимал его в период обострений», — сказал Змейк. «Однако оно у меня наверху». «Хотя нет, постойте», — продолжил он, сунув руку за пазуху. «Почему-то оно у меня с собой. Вероятно, это знак».
Кромвель, трясущейся рукой, взял склянку.
«А вечером я отварю вам кровь, милорд, и вам станет значительно легче», — сказал Змейк.
«Кровопускание же ничего не помогает», — возмутился за бочками Гвидион. «Это не метод лечения! Змейк не мог такого сказать всерьез!»
«Почему нет?» – пожал плечами Левелис. «Змейк консервативен во всех проявлениях!» Очутившись, наконец, в палате общин, вскарабкавшись по лестнице, которую Левелис обозвал «витиеватой»,
и, юркнув на балкон на задней лавке галерки, они смогли отдышаться и усесться на длинную скамью, отшлифованную за много лет простонародьем. Кромвель со Змейком, разумеется, не воспользовались витиеватой лестницей, а прошли вперед и поднялись на возвышение, где уже беседовали какие-то суровые законники. Генерал-майор Ламберт, как две капли воды, похожие на самого себя, точно списанный с картинки в энциклопедии, забавлялся в углу с котенком. Кругом целыми стаями слонялись собаки и еще какая-то непонятная живность. Один из членов парламента был даже с совой на поводке, причем жирнющий. Часть бумаг была почему-то разложена не только на столе у спикера, но и на полу перед этим столом. Чтобы Евангелие цвело во всем его блеске и чистоте, как теперь принято выражаться, издевательски говорил кто-то, вовсе не нужны такие жестокие казни. «У вас такой вид, Флитвуд, словно вы уже обрели спасение, и теперь вы свысока поглядываете на других», – шутил Кромвель, пробираясь за его спиной к своему креслу. Флитвуд перекосился. Позади заседающих было огромное окно. Лавки поднимались амфитеатром. Именно там, в палате общин, Гвидион вынырнул из тихой задумчивости и высказал предположение. «Может быть, Змейк хотел спасти Кэмпбеллу жизнь? Просто он по каким-то причинам не мог этого обнаружить. Я почти уверен в этом, потому что у него доброе сердце». «А по-моему, Змейк готов был выбросить Кэмпбелла хоть в мусорный ящик. Знаешь, чтобы твой акт милосердия так мерзко выглядел, надо быть поистине великим человеком», — сказал Левелис. На стене справа от них висела не очень искусная картина, от которой, однако, если долго к ней присматриваться со временем, делалось не по себе. Там было изображено очень большое дерево, под которым паслись жирные овечки. Пас их пастушок с лицом, сильно напоминающим Кромвеля, и с посохом. «А посох он держит так, как будто собирается сейчас поддать какой-нибудь овце», — заметил Левелис, и тут его осенило. «Боже! А ведь это развесистое дерево — олива!» «Почему?» — не понял Гвидион, поглощенный своими горькими мыслями. «Потому что он Оливер!» «А ты еще вон туда посмотри!» — предложил Левелис. На второй стене была еще более безобразная, но менее аллегорическая картина. Это опять же был Кромвель в железном облачении, в одной руке Библия, в другой — жезл. Над головой у него летал откормленный голубь, в клюве у голубя была ветвь, и в видовой принадлежности ветви Гвидион с Левелисом уже не сомневались. «Гораздо лучше было бы сделать Кромвеля в виде статуи», – рассудил Левелис. «Он должен стоять в величественной позе, указывая всем на дверь. А у ног его...» «Ты видишь?» – вернулся он к картине. «Он попирает кого-то ногами», – сказал Гвидион, силясь разглядеть, в чем дело. «Какую-то женщину с хвостом». «Видимо, в этом есть какое-то объяснение», – призвал он на помощь здравый смысл. «Погоди, а может, это и не женщина?» «А мужчина? Но кто-то с хвостом!» «Угу, ну да. А еще ниже-то, совсем у него под ногами. Ты видишь?» – не отставал Левелис. У ног железнокованного Кромвеля обретались мелкие людишки. Ужасно мелкие. «Много мелких человечков», – прошептал Левелис. Потом они принялись рассматривать людей в парламенте. «Не думал, что эти штаны у них так резко заканчиваются», – простодушно прошептал Гвидион. «А на нас-то что надето?» — напомнил Левелис. «Нас-то Куроев какие, по-твоему, штаны облачил?» «Да, действительно», — сказал Гвидион, опуская взгляд на собственные штаны. «Слушай, а почему все без париков? Я всегда думал, что в 17 веке...» «Да, но не при Кромвеле», — путем некоторого напряжения вспомнил Левелис. «Пуританское же правление. Парики запрещались, но длинные волосы разрешались. Просто считалось неприличным чересчур за ними ухаживать, слишком часто мыть или еще что-то такое». Тем временем внизу началось заседание парламента. Зал очистили от собак, позвонили в колокольчик, но дела как-то быстро пошли в кривь и в кость. Не успел спикер объявить, какое сегодня число, на что очень рассчитывал Левелис, как слушание было прервано приходом каких-то крайне неприглядно одетых людей. Поднялся шум, кто-то кого-то отталкивал. «Вы не должны здесь находиться! Вы нарушаете неприкосновенность парламента!» — кричал кто-то. Навстречу оборванцам вышел офицер мушкетеров, обязанных поддерживать порядок в зале, и спросил. «Что вы здесь делаете?» «Мы ищем Господа»,
— был ответ. «Поищите его где-нибудь в другом месте. Не видите, его здесь нет», — дружески посоветовал офицер.
Новоприбывшие не успокаивались и продолжали протискиваться к столу спикера. Между скамьями и столом, где сидел спикер, была деревянная перегородка, похожая на прилавок. Они перелезли через перегородку и подступили к Кромвелю поближе. Кромвель отшатнулся от них. К этому времени стало ясно, что это просители. Из их собственных выкриков следовало, что они выступают от имени народа, а из выражения лица Кромвеля, что то ли он их народом не считает, то ли он не очень хорошего мнения о народе в целом. Просители велели одному из своих зачитать бумагу. Слова были слышны даже наверху. «Мы, веря в вашу искренность, избрали вас в качестве наших поверенных и защитников, и вы, призывая Бога в свидетели, клялись со слезами на глазах не обмануть нашего доверия. Мы предоставили в ваше распоряжение то немногое, чем владели, и вы ограбили и разорили нас. Мы доверили вам свою свободу, и вы поработили нас. Мы доверили вам свою жизнь, вы убиваете и истязаете нас ежедневно». Пока все это звучало под сводами зала парламента, Кромвель не раз и не два оборачивался на Змейка. Змейк сидел безучастно.
«Слушай, это очень известный какой-то документ, знаменитый. Это исторический день какой-то», – зашептал Левелис. «Помнишь? Просители, петиция».
Внизу стоял гул от многих голосов.
«Вглядитесь внимательно в наши лица. Попробуйте жить, как мы, на 2 пенса в день».
Кромвель в очередной раз обернулся взглянуть на Змейка, как бы ища поддержки. Змей кивнул ему.
«Довольно! Я положу этому конец!»
– вскричал Кромвель. Сбежал с возвышения, выхватил кинжал и ударил им читавшего петицию. Тот упал.
«Я отучу этих мерзавцев устраивать погромы! Смерть!»
«Боже мой! Это знаменитый день! Точно! Это 12 июля 1653 года! Травля собаками просителей в парламенте! Там же был и голод, и тяжелое положение, и действительно люди пришли с отчаяния!»
— потерянно говорил Гвидион, перегибаясь через балюстраду и стараясь разглядеть, что стало с упавшим.
Змеек стоял, наблюдая за происходящим с некоторого расстояния. Затем он поднялся, легким шагом пересек возвышение вроде кафедры, спрыгнул с невысокого края и встал у Кромвеля за спиной. Затем появились собаки, явно ища, чем они могут быть полезны лорду-протектору, и подтверждая, что Гвидион помнит правильно.
«Я совершенно не боюсь собак», — деревянным голосом сказал Левелис. «Но...»
«Гоните весь этот сброд вон!»
Кромвель слабо протянул руку, указывая на жертв. Затем он пошатнулся. Змейк твердо взял его под руку и повлек прочь, попутно говоря ему что-то на ухо. И то, как Кромвель вис на нем, наводило на мысль, что без Змейка он, скорее всего, не сможет ступить ни шагу.
Гвидион открыл глаза. На огромной высоте у него над головой перекрещивались древние потолочные балки, каждой толщиной с дуб. Между балок царила тьма. Их зашвырнуло при возвращении в самые недра башни Курои, где на полу камнями был выложен очаг, над огнем кипел подвешенный на скрещенных копьях громадный котел и жарился на вертеле кабан. В углу, однако, стоял огромный канцелярский шкаф, куда следовало складывать письменные работы по пребыванию в прошлом.
«Как ты думаешь, зачем профессор Курои нас туда послал?» — спросил Гвидион у Левелиса.
«Может быть, он хочет нас предупредить, что Змейк — страшная личность, запятнавшая себя многими преступлениями, и ученикам его следует быть осторожным», — предположил Левелис. «Что ты такое говоришь?» — возмутился Гвидион. «Это Змейк, который столько с нами возится? Так старается для нас?
Знаешь, давай-ка я напишу за тебя отчет, а ты отдыхай. Прислонись вот тут к стенке», — заботливо сказал Левелис.
Он, тыча пером в полувыцветшую чернильницу, нацарапал отчет, кинул его на стопку других отчетов и, оберегая Гвидиона, вывел его под руку из логова Курои. Гвидион, который в это время что-то себе думал в своей упрямой голове, сказал: «Я хочу увидеть Змейка».
«Ты не хочешь увидеть Змейка», — заверил его Левелис. «У тебя временный шок,
Ты сядь вот тут на бортик у фонтана, я сейчас. Пока Левелис бегал и искал, из чего можно сделать компресс, Гвидиону успел подсесть проходивший через южный двор Кервин Квирт. Между ними произошел загадочный разговор. «Мы вот только что с практических приложений видели заседание парламента от 12 июля 1653 года.
Когда мы в свое время изучали раздел о протекторате Кромвеля, я там видел публичную казнь», — сказал Кервин Квирт.
«Черт его знает от какого года, числа не помню. Что вы думаете о профессоре Курое?»
«Он замечательный человек. Он хочет, чтобы мы знали историю», — твердо сказал Гвидион.
«Ну, кто не видел реакцию алюмотермии, тот сберег зрение.
Но кто видел алюмотермию, не забудет ее уже никогда», — закончил Кервин Квирт.
Во дворе западной четверти в разгаре была игра в три эпохи. Показывалось таинственное понятие. Сначала в Древнем Египте для кого-то притащили саркофаг. Долго на него этот саркофаг примеряли, хорошо ли ему там лежится, не жмет ли, не натирает. Потом похлопали по плечу и радостно начали пировать. В первобытном обществе Homo sapiens 40 тысяч лет назад, изображая все то же понятие, человеку нанесли на лицо яркую раскраску, привязали на ночь к дереву, а сами ушли и сели пировать. В третьей сценке, опять-таки, многие набросились на одного, крепко ухватили его за уши, принялись подтягивать кверху, хором считая вслух. Жертва жмурилась, визжала, но в целом не очень сопротивлялась. Удивляло то, что последняя сцена насилия, несмотря на явное варварство, была заявлена как «Европа, 21 век».
«Я сам европеец, и век этот мне вроде как знаком, но жертвоприношений я не одобряю», — заявил Мерлин.
«Может, лечат?» — неуверенно предположила Эннет. Это был явный тупик. Левелису не терпелось поддержать отгадывающую команду.
«Подождите, я сейчас провожу Гвидиона в комнату и приду», — крикнул он. «Он немножко, ему лучше полежать».
«Это день рождения», — замедляя шаг, сказал Гвидион. «Ну, за уши тянут столько раз, сколько тебе лет, чтобы рос большой».
«Это где это тянут?»
— с подозрением спросил Мерлин. «У нас, в горных районах Уэльса», — пожал плечами Гвидион.
«А больше нигде не тянут?»
— беспокоился Мерлин, трогая себя за уши. «Может, и еще где?» — туманно сказал Гвидион.
«Не нравится мне этот обычай. Я бы запретил. Так, а в Египте что там?»
«В Древнем Египте на 25-летие дарили саркофаг», — объяснила загадывающая команда, видя, что понятие все равно отгадано.
«Хм, надо же», — сказала Мерлин. «А мода ведь может поменяться на тип захоронения, пока суд до дела. Так, а с деревом что там было?»
«Ну, тоже день рождения, только мы показали совершеннолетие, когда подросток в первобытном обществе проходит испытания. Могли привязать к дереву в лесу до рассвета, или послать в одиночку на медведя, или отправить добывать что-нибудь редкое, чтоб молодой человек подтвердил звание взрослого».
«Вот это верно! Молодежь ее нужно держать в руках!» — обрадовался Мерлин. «Устраивать им испытания, трудности разные, да хоть просто мелкие пакости. Находить для этого время. Юных членах общества их нужно не забывать стращать, запугивать. Дело трудное, неблагодарное, но приносит свои плоды. А куда мой шарф переходит?»
Все переглянулись. Понятие отгадал Гвидион, но он не играл откун, он просто шел мимо. Выходит, шарф не доставался никому. Таким образом, Мерлин, страшно довольный, получил назад свой шарф.
«Так-то!»
— неизвестно кому сказал он и ушел. После экскурсии по Уайт-Холлу Левелис не заговаривал с Гвидионом ни о чем, связанном с фармакологией, химией, металлами и лабораторными работами. Он его берег. Все было ясно, как божий день. Они видели не что иное, как убийство человека и травлю людей собаками. Змейку, видимо, все это было не в диковинку, так как он не повел и бровью. Напротив, все время поддерживал лорда-протектора, причем самым буквальным образом поддерживал, под руку. В общем и целом, это не оставляло радужных надежд на то, что змейк вдруг расправит крылья и из противной гусеницы превратится в неземной красоты бабочку. но по закаменевшим в упрямстве чертам лица Гвидиона легко было определить, что он с его крепкими представлениями о том, что такое преданность учителю, никогда этого не признает вслух. Около 3 дней Левель сходил вокруг Гвидиона на цыпочках, и если кто-нибудь заходил пообщаться, немедленно утаскивал его за дверь и там объяснял, что Гвидиону нужен покой. Наконец, видя, что Гвидион уже порозовел и перестал надолго задумываться в промежуточной позе, не донеся чашки до губ или чулка до босой ноги, Левелис решил приступить к нему со словами утешения. «Ты вот что! Ты не беспокойся ни о чем!» Гвидион посмотрел на него с интересом. «Смотри, тебе сколько осталось этих понедельников у Змейка? 4 от силы 5, и все! И с твоей стороны вся лояльность соблюдена. Посещать ты посещал. Все перед ним реверансы делал исправно. Годичный спецкурс отработал. Дождь, снег, чума, холера. Ты все со спринцовкой и хинином. В самом эпицентре бедствия, так сказать. Возле Змейка. К тебе никаких претензий. Придется потерпеть, конечно. Зато потом, дорогой учитель, не смей отнимать вашего времени и рванешь от него со скоростью ветра. И так целый год тебе отравил. Куда еще? А потом заведете с Маккехтом стадо овец прямо в школе, будете их наблюдать. Ну, хочешь, я тебе помогу с заданиями?» — ляпнул Левелис, не подумав. «Ну, может, не с заданиями, там чай принесу из кухни. Хочешь какао? Главное, потерпи, совсем же немного осталось».
«Да», — радостно-мечтательно согласился Гвидион. «Если я выдержу еще 11 курсов, я буду первым учеником Тарквиния Змейка за 300 лет».
Дело шло к экзаменам, и по школе распространялась обычная предэкзаменационная суета. Первому курсу задано было написать астрономический трактат в стихах. Стихи проверял Маккархи, астрономию Мелдун. Семигурсники, двигавшие во дворе отвал в рамках семинара по археологии, наткнулись в одном из слоев на очки Мерлина. Мерлин подошел, протер свои очки, удовлетворенно насадил их на нос и поставил всем практику по археологии. А потом велел закапывать. 7-й курс долго еще после этого спорил, ко времени какого римского императора принадлежал слой, в котором нашлись очки. Маккольм, долгое время неизвестно чего думавший, порядком набычившись, подошел однажды к фонтану и с места в карьер сказал:
«Во время тектонического сдвига 4 миллиона лет назад, когда образовалось русло Аска».
«Что?» – спросил фонтан.
«Край камня был отбит в результате того тектонического сдвига»,
– терпеливо повторил Маккольм.
«А небольшой скол справа, сбоку, оставила копыта коня короля Георга IV, когда он охотился в этих местах. Ну, что скажете? Кто меня учил, что дикие камни, мол, людей не запоминают по именам, и что для них вся наша история – блошиная возня?»
«Я пока еще ничему не учил вас, Фингал», — с расстановкой сказал фонтан. «А что, хорошо Георга помнит?»
«Отлично помнит», — с жаром подтвердил шотландец. «И надеется как-нибудь хорошенько его споткнуть, если выпадет удобный случай».
«Да, ошибся, признаю», — сказал фонтан. «Редкий случай злопамятности».
«Ну так как? Я теперь у вас вроде как в учении?» — сурово спросил Фингал,
который за весь последний месяц, как ни бился, ни на йоту не продвинулся в английском. Словом, у всех хватало дел к тому времени, когда в школу пришло распоряжение министерства о закрытии школы. Распоряжение о закрытии школы выглядело как обычная гербовая бумага с печатью. В ней не было сказано ни слова о Змейке, но, тем не менее, глаза всех здравомыслящих людей обратились немедленно на него. Он как раз стоял неподвижно под сводами галереи, поставив правую ногу на низенькую скамеечку. Вокруг суетились хлебопечки, которые снимали с него мерку для обуви.
«А теперь, Тарквиний, вы отчитываетесь на педсовете о вашей работе с комиссией», — ядовито сказал Курой. «Видимо, это большая трудная работа». «Позвольте, я лучше сделаю на заседании научный доклад на тему об умственной деятельности Куроя сына Дайря», —
не менее учтиво ответил Змейк, снимая ногу со скамейки. Начались крики. Вдруг, посреди всеобщей сумятицы, Мерлин хлопнул себя по лбу.
«Можете топтать меня ногами!» — заявил он. «Ничего, что я старейший преподаватель школы, не стесняйтесь. Где только была моя голова? Ведь 350 лет у меня вылетал из поля зрения один простой и очевидный факт. Собираем педсовет. Через 3 дня на заре все как один в тронном зале. Ой, то есть не в тронном, а в этом, где изразцы починки требуют. Где гобелены 500 лет не стираны. Ну, вы меня поняли. Ай-яй-яй, какой ты, Тарквиний! Ну, вы-то как могли? Ведь я-то считал вас образцом всего на свете. Пойдемте, у меня к вам серьезный разговор вон там, за углом. И то, что вы шьете обувь дорожную, это очень правильно. Она вам, эта обувь, очень скоро пригодится».
Таким образом, внеочередной педсовет был назначен на 14 мая, старый праздник начала лета. Именно на тот день, когда профессор Курои традиционно сражался с чудовищем.
«И вы приходите», – настойчиво сказал Мерлин Курои. «Не беспокойтесь вы об этом вашем чудовище. Найду я, кому его перепоручить. Вы мне на педсовете куда нужнее».
Курои был очень доволен. Собственно, он догадывался, что на замену ему будет послан Гвин Апнуд, который страдал от подобного же циклического мифа. Только со своим собственным чудовищем ему приходилось встречаться каждый год в начале января. Одним чудовищем больше, одним меньше. Ну, в самом деле, считаться, что ли, по мелочам? Пробурчал Курою и позволил Мерлину уладить это дело. Он и сам чувствовал, что предпочитает сидеть на педсовете, где будет разбираться предательство Змейка, чем тыкать в это время клинком в омерзительную пасть. Зловещим, но, по крайней мере, недвусмысленным знаком всем собравшимся показалось то, что Змейк на этот педсовет не пришел. Мерлин, видя, что никто другой не берет слово, все-таки начал речь.
«Я вот что хочу сказать о Тарквинии. Привыкли чуть что все на Тарквиния вешать. Все время слышишь какую-то ерунду. И Кромвелю-то он служил, и Лукрецию изнасиловал».
В дальнем углу завозился Морган.
«Позвольте, Лукрецию, если я не ошибаюсь, это все-таки
не наш Тарквиний?»
Громким шепотом спросил он Финтана.
«Все мне как-то не досуг собраться с мыслями и положить этому безобразию конец»,
продолжил Мерлин.
300 лет уже тянется. Нет, пора всем узнать правду. Значит так, несколько лет назад, то есть 350 лет назад, как раз при короле Чарльзе, то есть нет, что я говорю, при Кромвеле, к нашей школе стали подбираться враги. Ну, врагов-то я чую за версту. Одним словом, к тому времени, когда Кромвель отдал приказ закрыть нашу школу, я еще заранее говорю Тарквинию: «Тарквиний, голубчик, поезжайте вы к этому Кромвелю и, ну, нейтрализуйте его как-нибудь, ради бога». А Кромвель в это время в Ирландии куролесил, крушил там все.
«Но почему Тарквиний?» – переспросил Финтан.
«А потому Тарквиний!» – вскипел Мерлин. «Что он один из немногих, кто не считает, что обстоятельства всегда обязаны складываться так, как тебе хочется. Он получил аристократическое воспитание. Он не изнежен, вот как некоторые, да. О чем это я? Так вот, он присоединился к Кромвелю в Ирландии, и там, под Дрохедом, и немножко напустил на него такую болезнь с необычными симптомами. Что-то там у него холодело, руки, ноги, не помню. Словом, не в том суть. Далее он явился к нему на бивуак и намекнул, что воздух в Ирландии нездоровый. Что делать ноги, мол, пора из Ирландии. И затем в Лондоне вылечил, ясное дело, эту напускную болезнь. Но у Кромвеля оказался еще целый букет разных болезней. И вот тут-то сработал наш план. Змейк предложил ему свои услуги лекаря с одним условием. Он находится при Кромвеле, лечит его там, приступы снимает, а Кромвель в покое оставляет школу. Этот договор действовал до самой смерти милейшего Оливера.
5 лет, подсказал Курой, так как Мерлин защелкал пальцами.
Тарквини говорил, что ему не показали за 40. Ну, да не в том суть,
сурово осадил его Мерлин.
Значит, он там его поддерживал в относительно приличной форме, а Кромвель-то все время норовил взбрыкнуть. У него ведь как? Утром обострение, к вечеру рецидив? Это же железная выдержка нужна, железная! Какие шутки, Тарквини говорил, что иногда Кромвель надоедал так, что он просто делал ему кровопускание, чтобы хоть немножко от него отдохнуть. Представляете, каково пришлось человеку? Да чего тошно было? А к тому же правду-то мы всю скрывали долго.
Сначала потому, что нельзя было, кругом же уши. А потом я уж и сам подзабыл, в чем эта правда состояла. Ну, вот. А тут, как услыхал, что бронят Тарквиния, думаю, о, самое время. Вы не поверите, коллеги, но я своими ушами слышал сквозь замочную скважину, да, что Тарквиния обвиняют не в чем-нибудь, а в пособничестве англичанам в деле уничтожения школы. Как вам это нравится? Тарквиния, который, можно сказать, собой пожертвовал. Точнее, пожертвовал-то им я, но ведь с какой пользой? Вот посидели бы вы сами у Кромвеля, рядом, и сразу пополнили почем фунт лиха. И вот что я хочу сказать обо всех этих клеветнических слухах. Я это все прекрасно вижу и намерен одним махом пресечь. С какой стати змейк, который 5 лет подряд присутствовал чуть ли не на всех публичных казнях, потом еще подписывал чуть ли не заключение о смерти ради того, чтобы школу не закрывали, станет после этого сотрудничать с комиссией? Да протрите глаза! Ведь чуть какое-нибудь тонкое щепетильное дело. И кроме Тарквиния его и поручить некому. Все перезабудут, напутают, сболтнут Макферсону про Оссиана и еще порекомендуют его, как специалисты из деликатности постесняются предложить Ричарду своего коня. Вот и теперь Тарквиний опять взял на себя самую сложную и неприятную задачу – общение с англичанами. Ну давайте теперь будем его за это травить. Давайте уж и меня заодно. Потому что никто иной, как я, поручил это ему. А поручил я это ему потому, что у него только одного – маломальски приличный английский. В это мгновение открылась дверь и вошел Змейк. Быстрым шагом пересек зал педсовета и бросил к ногам Курои окровавленную голову чудовища со словами:
«Но чудовище у вас еще ничего, довольно терпимое по сравнению с вами, коллега».
У Курои отнялся дар речи. «А вот и Люций Тарквиний», сообщил Мерлин так, как будто присутствующие не были с ним знакомы. «Я тут, знаете, пока мы здесь с вами заседаем, ну, словом, чтоб лишний раз не трепать человеку нервы, отослал сражаться с чудовищем».
«Ну, сражаться громко сказано», — спокойно заметил Змейк. «Одна небольшая инъекция и сражение — все-таки разные вещи».
Финтан, кряхтя, тяжело встал с лавки, подошел к Змейку и молчаливо выполнил какой-то очень древний жест, по-видимому, извинение. Змейк этот жест, по-видимому, принял. Во всяком случае, выполнил какой-то ответный жест, который вполне удовлетворил Финтана. Мелдун порывисто поднялся с места. За ним Морган, Арбилий и другие, и все кружили Змейка.
«А я-то думал, что все на Тарквиния косятся. Представляете, я-то сам ни о чем понятия не имел. Ну и история. Спросили бы у меня, я бы давно бы вам сказал, что он ни в чем не виноват».
Раздался веселый голос Диона Хризостома. Курои пошевелил ногой голову чудовища.
«Кстати, вынужден напомнить, коллеги, — донесся из толпы голос Змейка, — что, несмотря на то, что лично я, как было остроумнейше подмечено, в этом не виноват, над школой по-прежнему висит угроза закрытия».
«Заметьте, что хотя общее отношение к Тарквинию изменилось, сам он не изменился нисколько», — с удовольствием сообщил Мерлин в дверях проспавшему весь педсовет Гвин Апнуду. В самый разгар четверга на пороге лаборатории, бывшей царством Змейка, возник немного выбитый из колеи великий чародей Курои и рассеянно открыл рот.
«Предупреждаю ваш вопрос, дорогой коллега», — мягко отреагировал Змейк. «В химической лаборатории никогда ничем не воняет».
«Ах, да, да», — спохватился Курой, — «я забыл. Я, собственно, не только с этим вопросом».
«Минутку», — прервал его Змейк. «Гаронви, сын Эллери, я сам не видел, но говорят, что у людей, которым из-за их небрежности оторвало руку или ногу взрывом, непосредственно после этого почему-то бывает очень удивленное лицо».
Гаронви живо отставил колбу и стал смотреть в тетрадь с записями.
«Да», — обратился Змей к Курое. «Я тут немного, возможно, погорячился», — сказал Курое громовым голосом. «Но я собираюсь извиниться так же громко, как и обвинял вас в разных пороках, Тарквиний».
«Так же громко не надо», — сказал Змей. «Не стоит».
«А все же, что за вещество так пахнет?» с изысканной вежливостью поинтересовался Курое. «Тетрагидроокса, диаква, гексоциана, феррат, бериллия», — сказал Змейк.
«Как вам удалось такое получить?»
— озадаченно буркнул Курое, понимая, что названное соединение достаточно незаурядное, точнее, что рядовое железо, будучи в своем уме, вряд ли смогло столько всего к себе присоединить.
«Это я уговорил железо по личной дружбе», — объяснил Змейк. «Простая любезность с его стороны». «Честно говоря, ваши методы всегда вызывали у меня уважение, коллега».
«Честно говоря, собственно, я никогда и не скрывал, но просто как-то к слову не приходилось. Ваши тоже». Мерлин в некотором недоумении рассматривал лондонскую бумагу, вертел ее и так, и сяк, но как ни крути, получалось, что от него требовали школу закрыть. Вскоре после появления этой недвусмысленной бумаги к Мерлину наведался советник Эванс. Испытывая крайнюю неловкость, он намекнул директору, что хотя сам-то он всей душой на их стороне, но, как официальное лицо, просто вынужден задать вопрос. Когда они освободят здание? Сам бы он их ни в коем случае не спешил выселять, но дело в том, что его, как главу городского совета, торопят с ответом на очень сложный, скользкий и в какой-то мере даже чешуйчатый вопрос. Что именно он намерен устроить в этом здании? Мерлин понимал беспокойство Эванса. Но ему было не до городских проблем. Одно он знал твердо. Нельзя ничего говорить студентам, особенно младшим. Видимо, именно поэтому он собрал первый курс и довольно громко поведал им происходящим.
«Но ведь вы говорили...»
– растерялись девочки.
«Ведь вы же сами говорили, — поддержал их Фингал, — что закрыть школу у них пороху не хватит.
А кто думает, что учителю нужно лизать ботинки и все, что он сказал считать своей непреложной истиной, тот сильно ошибается, — с досадой проговорил Мерлин. Это вообще ущербная очень позиция. Так вот я к чему веду? Вы там как со своим спектаклем? Готовы?»
«Да, — твердо ответил Левелис.
Чудно. И где вы это собираетесь играть?»
«Ну, там, где репетировали, на школьной сцене».
«Черта лысого вы будете играть его на школьной сцене! Вы его сыграете прямо под открытым небом, в городе, прямо на главной площади Кармартена».
«Но там же занавеса нет!» — ляпнул Левелис первое, что ему пришло в голову.
«Будет!»
— потирая лоб, ответил Мерлин.
«Но почему?»
«Потому что это наш последний шанс сказать людям вслух то, что мы их хотим сказать», — резюмировал Мерлин. «Потому что если мы уйдем, то уйдем с треском!»
Многие преподаватели толпились группками на западной галерее в ожидании конца перемены. Левелис всматривался в лицо Маккархи. Поймав его взгляд, Маккархи ответил улыбкой, по которой Левелис, если бы не знал, что все плохо, мог бы подумать, что все хорошо. Вообще преподаватели держались безупречно, как если бы никто их из них и слыхом не слыхивал о том, что школа должна быть закрыта. Их теплые беседы между собой, в том случае, если их могли слышать студенты, носили лирический оттенок. «До того, как поступить сюда, — светски заметил Маккархи, — я отучился 9 лет в колледже у иезуитов. Там у нас тому, кто сбивался при ответе, полагалось 10 ударов словарем Дюканжа по пальцам. А в обычной национальной школе так просто колотили веслом».
«А я в монастырской школе заканчивал свое образование», — отозвался профессор Мелдон. «Провести наказание ночь на дереве вместо кельи было самым обычным делом. Посиди в дупле, подумай о своем поведении, так нам говорили». «Когда я учился и прислушивал при храме Немезиды», — пожал плечами Змейк, «у нас неуспевающих учеников приносили в жертву. Не торжественно, конечно, просто бросали львам». «При храме Немезиды?» — возрился на него Курое. «Да ведь это же лучшая элитная школа. И вы там учились, невероятно». «Но Тарквиний же из очень хорошей семьи», — напомнил Фентан. «О, я не сомневаюсь», — сказал Курое с уважением.
В это время подошел как раз преподаватель-медик шумерского происхождения со старших курсов, имя которого, хотя и не все его помнили, было как-то связано с солнцем.
«У вас львам?» — радостно переспросил он, расслышав слова Змейка про жертву.
Надо же, как интересно, он с крокодилом. А яма для сдачи экзамена по математике была?
Была, сказал. Глаза змейка блеснули. 9 локтей глубиной.
1 к 1.
У нас сажали в яму, давали задачи, и тех, кто не решал, наверх уже не вытаскивали.
Должен сказать, что вид побелевших костей твоих предшественников чрезвычайно способствует мыслительному процессу.
Да, у нас тоже никто не утруждал себя вытаскивать из ямы малоспособных экзаменуемых, заметил змейка.
И, просветлев от школьных воспоминаний, покивав друг другу, преподаватели разошлись. После того, как Левелис очень внимательно подслушал под дверью все, что говорилось на последнем педсовете, прибежал и пересказал это Гвидиону, Гвидион ничуть не удивился. И Левелису начало казаться, что Гвидион все знал о миссии Змейка у Кромбеля давно. Тогда Левелис решил немножко этого Гвидиона потрясти.
«Послушай, но ты ведь и раньше знал, что Змейк ничего такого не совершал. И знал всю историю, зачем он у Кромвеля и почему.
И мне ни слова.
Я ничегошеньки не знал, Лео, вот честное слово, поклялся Гвидион.
Я просто чувствовал. До того, как мы его увидели на службе у Кромвеля, еще можно было как-то подумать, что он ему служит. Но после этого-то все стало ясно.
Ну, кому и ясно, замялся Левелис, а кому и облачно.
Я всегда был уверен, что Змейк хороший человек. Но там, у Кромвеля, я поразился, на какие он способен пойти жертвой. Ты ведь видел, каково ему приходилось. Он же из последних сил терпел всю эту обстановку, а все-таки оставался там. Значит, ради чего-то важного.
Да как из последних сил? Выглядел он превосходно, разговаривал, как обычно, был даже не в опале, по служебной лестнице поднялся прямо на наших глазах.
«Да ты вспомни! Он же обещал сделать Кромвелю кровопускание!»
«Ну и что?»
«Как? Если такой врач, как Змейк, собирается сделать пациенту кровопускание, это означает, что он доведен до последней крайности!»
Совершенно случайно получилось, что пьесы первого курса вобрали в себя именно то, что следовало успеть сказать всему миру, пока школа еще существует. Взвалив эту ответственность на плечи первокурсников, Мерлин радостно оживился. Все, кто только попался ему под руку, уже были засажены шить занавес. Сначала его шили Рианон, Блодвит и Арианорд, которые искололи себе все пальцы. Потом на помощь явилась Людгарда и, грубовато добродушно, отодвинув всех, сказала, что ей обметать этот носовой платок ничего не стоит. А вот расшивать его она, однако, не взялась, сказав, что так мельчить не умеет. Поэтому сделали это Маккехт и невозмутимый шумерский доктор. Они шили хирургическими иглами и хирургическим шелком, а когда нужно было обрезать нить, по привычке лаконично говорили друг другу «скальпель». Кервин Квирт пришел на репетицию, смотрел, не отрываясь, а в одном месте даже заплакал. Поправил спецэффекты и ушел. Архивариус Клодвиг с Элисом Абгриффидом вывесили у входа в школу афишу. Это был шедевр средневековой миниатюры, над которым они трудились, не покладая рук, ни одну ночь. Достаточно сказать, что образцом им послужило Евангелие из Келса. Накануне генеральной репетиции все, кто участвовал в пьесах, получили из рук Маккехта снотворный отвар, чтобы хоть как-то проспать ночь, а не вскакивать и не мчаться босиком в одних рубашках друг к другу с криками «Смотри! А в этой сцене лучше сделать так!» На генеральной репетиции всплакнули хлебопечки. Да так, что от сырости рухнул потолок в нижнем этаже. Мерлин только довольно кивал и говорил, что этой постановке предстоит потрясти основание мира. Что там какие-то потолки и перекрытия?
«От хохота это ничего не обвалилось?» Ревниво спрашивал он. «Нет? Что ж вы так? Недоработка!»
Наконец наступил назначенный день. Все население Кармартена сошлось на главную площадь, где обещали театр. Первокурсники объявили, что будут показаны 2 пьесы. О дочерях Лейра, который вовсе не сошел с ума и не скитался безумным под дождем. И о Макбехе, который вовсе не убивал короля Дункана. И представление шло 4 часа подряд.
Они вышли на сцену, где высоко над ними хлопал подобранный занавес, как будто огромная хозяйка развешивала у них над головой огромное белье. И в первой пьесе по-всякому чудил старый взбаламошный король Лир, отдав кучу несообразнейших приказаний и много напутов и напортачев, он принимался вдруг спрашивать трех своих дочерей, кто из них как его любит. Старшие преувеличенно льстили ему, младшая же, Крейделат, отвечала, что любит его как Сойль. И Лейр в гневе лишал его предания и изгонял.
«А ты не торопись!»
— говорил он французскому жениху, вставшему на защиту Крейделат и объявившему о своей готовности жениться на ней.
«Сперва послушай, чего лишаю я дрянную дочь! Теперь за ней не дам я Глинский замок и замок в Пенфро и, само собой, прекраснейших охотничьих угодий, где что ни шаг, то или порхнет заяц, или куропатка из-под ног метнется, от Тайна и до Пенгмонда не дам. Не дам я стад овечьих в изобилье, покрывших все луга в Мархред-Эмрисе. Да, кстати, и лугов не дам. Еще не дам я мельниц, рык и сыроварен, и табуны коней на Аберфрау, сплошь белоснежных с гривой шелковистой. Она теперь получит черта с два».
Во время этой гнетущей речи француз тихо отходил и становился позади двух других женихов.
«Еще не дам я никаких служанок, ни швей, ни прачек, ни ткачих, ни птичниц. И золото, которого полно в подвалах, в чанах там оно хранится. Так вот, ни чана золота не дам. Испанского вина не дам я тоже.
О, солнце мудрости! Попутный ветер мой звездочет мне предсказал. Боюсь, что волею Аллаха нужно нынче мне отплывать. Душевно благодарен за истинный родник гостеприимства и в Басре счастлив видеть вас всегда», — говорил араб, прикладывал пальцы ко лбу, губам к сердцу и быстро исчезал, бросив в сторону. «Три дочери в семье и нету сына. Есть от чего рассудок потерять».
«Где ритуал извечный не блюдется? Напрасно процветание искать», — обтекаемо начинал китаец. «Мне больно видеть, как ученье Дао. Здесь грубо попрано, и дочь отцу перечит, словно Сунь-У Куншасаэну. Я не могу здесь доли оставаться и, сунув руки в рукава, смотреть, как оскверкняются законы неба. Сверчок мой тоже здесь затосковал».
Сверчок оказывался загнан в домик из тыквы-горлянки, оправленный серебром, и спрятан в рукав. Китаец с поклонами отступал к выходу. И, наконец, наступала очередь француза, который, переждав всех, трепетно подтверждал свое желание составить счастье Крейделат.
«Я честно размышлял, пока внимал речам с подобным перечнем всего, чего лишились мы по воле Божьей, и понял, без всего мы обойдемся. Лишь друг без друга трудно нам прожить».
Затем Лейр делил королевство между двумя старшими дочерьми и вскоре оказывался на улице. Левелис играл старого Лейра, сильно намекая манерой игры на Мерлина, копируя и походку, и все ухватки. Весь город млел от счастья. Мерлина так же хорошо знали в городе, как и в школе. Но почему-то после первой минуты пребывания Лейра в изгнании всем становилось до слез жалкого прямого вздорного старикашку. Было что-то пронзительное в том, как он поднимал из пыли медную монетку и огорчался, видя на ней свой собственный профиль. Монеты такой чеканки были выведены из обращения. Все его несусветные глупости начинали казаться безобидными чудачествами, его изгнание страшной несправедливостью и большим личным несчастьем каждого. Лейер пробовал полученную в качестве милостыни похлебку и понимал, что это очень невкусно без соли. И тогда, разочарованно опуская ложку, он говорил:
«Ах, старый я дурак! Ну и хорош! Как я ее изгнать-то умудрился? Ну да, понятно, я слегка вспылил, услышав, что меня равняют с солью. Ведь соль — малоприятная довольно субстанция сама-то по себе. В отрыве от всего. Вот я и, это, погорячился малость. Но теперь, смотрю я, дело-то совсем другое. Соль — это сущность, смысл, душа всего. Она, подобно мне, приносит вкус, дарит отраду, лечит, возвышает, вселяет дух, ну, в точности, как я.
хоть я и сам-то по себе не сахар.
Тут на лице Левелиса появлялось такое выражение, что начинали рыдать все от мала до велика. После многих странствий старому королю удавалось разыскать Крейделат, ставшему королевой Франции. Французы посылали войска, чтобы приструнить злых дочерей. И в конце концов Лейер водворялся было вновь на троне. Некоторое время ерзал там и, наконец, сползал со словами.
«Ну ладно, в государственных делах, конечно, смыслю я поболее зятя. Однако дождь моих благодеяний не может вечно орошать поля народа моего, а посему я перейду, пожалуй, на лежанку».
Бешеные хлопки были наградой Левелису за эти слова. В финале пьесы не было ни одного убийства, ни одного самоубийства и ни одной смерти от естественных причин. Содержание второй пьесы было еще проще. Во времена шотландского короля Дункана отчаянный, бесстрашный и обаятельный военачальник Макбех со своим кузеном Артуром Макбрайдом услышали в нехорошую ночь прорицание ведьм, из которого следовало, что одному из них суждено в будущем стать королем, а другому породить еще каких-то знаменитых королей. Они приписали все это своему пьяному бреду и некоторое время потешались над происшедшим, в шутку обращаясь друг к другу с соответствующими титулами, прежде чем вскоре совершенно выкинули это из головы. Вскоре Макбех одержал для короля Дункана победу над повстанческим кланом во внутренней распре и ожидал награды. В это время король Дункан, думая о том, что он уже стар и скоро будет не в состоянии править, решил сделать Макбеха королем и передать ему трон. Для этого он срочно призывает его к себе. Такая срочность пугает Макбеха. Он вспоминает разные свои прегрешения, шалости, уверенный, что король собрался покарать его за прежние неблаговидные проступки. Затем они с Макбрайдом припоминают, что могли навредить себе в глазах короля тем, что трезвонили о дурацком пророчестве, согласно которому Макбеху суждено занять трон Дункана. Король Дункан вызывает у них суеверный страх. Они бегут на войну за южные рубежи и проводят там несколько лет. Все эти годы Макбех совершает неслыханные подвиги, захватывает целые поселения, проявляет ошеломляющий героизм, а сам себя в душе считает трусом, поскольку бегает от короля. Наконец, освободив из плена одну королевскую родственницу, он твердо решает, что доля скрываться не по-мужски, и заставляет себя шагнуть навстречу опасности. Сопровождая девушку, он возвращается в замок Дункана в Биншлейве.
«Эмхорахт! К вам Макбех, ковдорский тан!» – громогласно объявлял Леварх.
Макбех вошел и на всякий случай рухнул к ногам короля.
«А что, по-прежнему я тан ковдорский?» – спросил он. «Я думал, что меня лишили давно за заслуг, регалий, привилегий, а в скорости лишат и головы.
Я рассмотрю, что это за деяния, которые тебя так тяготят», – изрек Дункан. «И в меру тяжести твоих проступков назначу место голове твоей. Пока же голова пусть излагает».
«Тому лет 8 я бежал на юг и дрался там со всеми племенами за честь и славу Дункана знамен», — пробормотал Макбех. «Во многом преуспел, был 3 ранен и чуть не помер от душевных мук».
«Да, очень интересно. Эти муки чем вызывались, если не секрет?» «Ну, это... одним словом, я боялся. Панически боялся я взглянуть тебе в лицо, предстать перед тобой и взгляд твой с должным мужеством принять. Час от часу рассказ все интересней. Мой взгляд острее пиктского копья.
Ты что-то не договорил, как будто».
«Ну, там за мною водится Гришков»,
— замямлил Макбех.
«С большую гору и еще с пригорком. И в юности то все любил гульнуть, и девушек не так, чтобы чурался». «Так, так, прилюдно кается Макбех. Медведь в лесу, как говорится, помер. Теперь послушай, знаешь для чего? Я призывал тебя тогда из Кнокон. Шотландский трон хотел я передать достойному преемнику, поскольку сам стал я стар, глаза уже не видят. Замучил ревматизм, ни к черту память,
единственный в моих глазах король, который может усидеть на троне, Макбех, Кавдорский Тан. Но, как назло, той ночью ты пропал. Я всех извел, посыльных регулярно снаряжал искать тебя повсюду. 8 лет тебе хотел сказать одну я фразу. Приди и правь Шотландией, Макбех. А ты дрожал в Нортумбрии, в болотах. А ну, как я сыщу вас невзначай. А, кстати, где Макбрайт?
Да тут он. Тут он там. За Габереном притаился.
А что же вас заставило вернуться?
Да совесть лишь нечистая, клянусь. И дельце мелкое, размером с ноготь. Я девушку одну освободил из плена в битве при Дурмгрильском замке. Она родней называлась королю. И вот, ее я охраняя, прибыл в Бейншлейве. Из рук в руки передать.
Довольно зыбкая эта безопасность, усмехнулся Дункан, слезая с трона. Для девушки с Макбехом разъезжать.
Ну как она? Рожать еще не время?
Клянусь богами всеми, в этом чист и пальцем не коснулся, воскликнул Макбех.
«Да ладно, ладно! Где ж она?»
«Я вот», — входила Гвенлиан.
«Кого я вижу, Уна, дочка брата?»
Воистину, как роза расцвела. «Ведь никогда не навестишь без дела. Не чтобы заявиться просто так. Мол, повидаться с дядей захотелось. Ай-яй-яй-яй!»
«А ты чего стоишь?» — оборачивался он к Макбеху. «Какого тебе нужно приглашение? Дай руку!» «Вот!»
Он соединял руки Уны и Макбеха. «И с завтрашнего дня вот эту тяжеленную корону...» Он, кряхтя, снимал с себя королевский венец. «Пусть возлагают на тебя, Макбех!» По окончании второй пьесы все стерли грим и вышли на поклон. И Левелис в своем обычном виде откинул со лба волосы и сказал... «Мы благодарим за эти пьесы студентов, которые учились в нашей школе в 17 веке и оставили нам их в наследство. В то время они не могли поставить их по причинам нездоровой политической обстановки. Во времена Кромвеля мы бы стояли сейчас повыше, чем на театральных подмостках, и из-под нас уже выбивали бы скамьи. Сегодня же мы вольны разыгрывать любые пьесы и говорить все, что считаем нужным. Уж в этом-то мы все свободны. И школу нашу закрывают». Не за это. Уже много лет весь мир узнает нашу историю не из наших уст и считает, что биографии всех наших королей состоят из предательств, кровавых убийств, самоубийств, безумия, членовредительства. Мы, младшие ученики школы в Кармартене, осмеливаемся слегка возразить на это в надежде внести некоторую ясность. То, что мы показали вам сегодня, напрямую взято из наших исторических хроник. И если когда-нибудь вы усомнитесь в том, что король Лейр был нормален, а Макбех не был предателем и убийцей, вспомните слова самого Лейра. А ведь наврут с три короба потом. Не расхлебаешь. Вы меня спросите, кем был я, что, зачем и почему. И Левелис отходил назад так, как будто делал шаг в небо.